Теперь я вернусь к тому, что сказал в конце главы первой о двух любопытных особенностях, присущих людям. Во-первых, людям свойственно думать, что они должны соблюдать определенное правило поведения, иначе говоря, правило честной игры или порядочности, или морали, или естественного закона. Во-вторых, люди этих правил не соблюдают. Кое-кто может спросить, почему я называю это странным. Вам это может показаться естественным. Возможно, вы думаете, что я слишком строг к роду человеческому. В конце концов, можете сказать вы, то, что я называю нарушением закона, просто свидетельствует о несовершенстве человеческой природы. Собственно говоря, почему я ожидаю от людей совершенства? Такая реакция была бы правильной, если бы я пытался точно подсчитать, насколько мы виноваты в том, что сами поступаем не так, как с нашей точки зрения должны поступать другие. Но мое намерение совсем не в этом. Сейчас я не сужу о вине, я стараюсь найти истину. С этой точки зрения сама мысль о том, что мы не такие, какими надо быть, ведет к определенным последствиям. Какой-нибудь предмет, например, камень или дерево, такой, какой он есть, и нет смысла говорить, что он должен быть другим. Вы, конечно, можете сказать, что у камня неправильная форма, если хотите использовать его, украшая свой сад. Или что это плохое дерево, потому что под ним мало тени. Но вы только подразумевали бы, что камень или дерево не подходит для ваших целей. Вы не станете, разве шутки ради, винить их за это. Вы знаете, что из-за погоды и почвы ваше дерево просто не могло быть другим, и плохое оно, потому что подчиняется законам природы точно так же, как и хорошее. Вы заметили, что из этого следует? Из этого следует, что закон природы, например, влияние условий на дерево, может быть, нельзя называть законом в строгом смысле слова. Ведь говоря, что падающий камень всегда подчиняется закону тяготения, мы в сущности подразумеваем, что камни делают так всегда. Не думаете же вы в самом деле, что камень вспоминает веление лететь к земле? Вы просто имеете в виду, что камень действительно падает на землю. Иными словами, вы не можете быть уверены, что за этими фактами скрывается что-то, кроме самих фактов, какой-то закон о том, что должно случиться, в отличие от того, что случается. Законы природы, применительно к камням и деревьям, лишь констатируют то, что происходит. А вот когда вы обращаетесь к естественному закону, к закону порядочного поведения, вы сталкиваетесь с чем-то совсем иным. Этот закон, безусловно, не означает того, что люди действительно делают. Как я говорил раньше, многие из нас не подчиняются ему совсем, и ни один из нас не подчиняется ему полностью. Закон тяготения говорит вам, что сделает камень, если его уронить. Закон же нравственный говорит о том, что люди должны делать и чего не должны. Иными словами, когда вы имеете дело с людьми, то помимо простых фактов, подлежащих констатации, есть еще какая-то превходящая сила, стоящая над фактами. Перед вами факты. Люди ведут себя так-то. Но перед вами и нечто еще. Им следовало бы вести себя так-то. Во всем, что касается остальной Вселенной, помимо человека, не нужно ничего, кроме фактов. Электроны и молекулы ведут себя определенным образом, из этого вытекают определенные результаты. И, наверное, это все. Впрочем, я не думаю, что о том свидетельствуют доводы, которыми мы сейчас располагаем. Однако люди ведут себя определенным образом, и этим, безусловно, ничто не исчерпывается, ибо мы знаем, что они должны вести себя иначе. Все это настолько странно, что люди стараются как-нибудь это объяснить. Например, мы можем придумать такое объяснение. Когда вы говорите, что человек не должен вести себя так, как ведет, вы подразумеваете то же самое, что с камнем неправильной формы. Поведение этого человека вам мешает. Однако такое объяснение совершенно неверно. Человек, занявший угловое сиденье в поезде, потому что он пришел туда первым, и человек, который проскользнул на это место и снял ваш портфель, когда вы повернулись спиной, причинили вам одинаковое неудобство. Но второго вы обвиняете, а первого нет. Я не сержусь, разве что несколько мгновений, пока не успокоюсь, когда какой-нибудь человек случайно подставит мне ножку. Но прихожу в негодование, когда кто-то подставляет мне ножку умышленно, даже если это ему не удается. Между тем, первый доставил мне неудобства, а второй нет. Некоторые скажут, хотя порядочное поведение не обязательно приносит выгоду данному человеку в данный момент, Оно в конечном счете приносит выгоду человечеству в целом. Следовательно, ничего загадочного тут нет. Люди, в конце концов, обладают здравым смыслом. Они понимают, что могут быть счастливыми или чувствовать себя в подлинной безопасности лишь тогда, когда каждый ведет честную игру. Вот и стараются вести себя порядочно. Конечно, секрет безопасности и счастья лишь в честном, справедливом и доброжелательном отношении друг к другу и отдельных людей, и целых народов. Это одна из самых важных в мире истин. Тем не менее, мы обнаруживаем в ней слабое место, когда пытаемся объяснить ею проблему добра и зла. Если спрашивая, почему я не должен быть эгоистом, мы получаем ответ, потому что это хорошо для общества, то может возникнуть новый вопрос. Почему я должен думать о том, что хорошо для общества, если это не приносит никакой пользы мне? На этот вопрос возможен лишь один ответ. Потому что ты не должен быть эгоистом. Как видите, мы пришли к тому же, с чего начали. Мы лишь констатируем истину. Если бы человек спросил вас, ради чего играют в футбол, то ответ, чтобы забить голы, едва ли был бы удачным. В забивании голов и состоит сама игра, а не ее причина. Ваш ответ просто означал бы, что футбол – это футбол, что верно. Но стоит ли говорить об этом? Точно так же, если человек спрашивает, какой смысл вести себя порядочно, бессмысленно отвечать ему «надо же принести пользу обществу». Принести пользу обществу, иными словами, не быть эгоистом, себелюбцем. Общество в конечном итоге и есть другие люди. И значит быть порядочным, бескорыстным человеком. Ведь бескорыстие – составная часть порядочного поведения. Фактически вы говорите, что порядочное поведение – это порядочное поведение. С равным успехом вы могли бы остановиться на фразе «люди должны быть бескорыстными». Именно здесь я хочу остановиться. Нравственный закон или естественный закон не просто констатирует человеческое поведение, подобно тому, как закон тяготения констатирует поведение тяжелых предметов, когда они падают. С другой стороны, естественный закон и не просто выдумка. Мы не можем забыть о нем. А если бы забыли, то большая часть из того, что мы говорим и думаем о людях, утратила бы всякий смысл. Однако это правило, этот закон, не объективный факт в обычном смысле слова, как, например, факт нашего поведения. Приходит мысль о какой-то иной реальности, о том, что за обычными фактами поведения скрывается что-то вполне определенное, и над ними царит некий закон, которого никто из нас не составлял, и который, тем не менее, воздействует на каждого из нас. Что скрывается за естественным законом? Давайте подведем итог тому, что мы выяснили. В случае с камнями или деревьями, закон природы – просто оборот речи. Говоря, что природа подчиняется определенным законам, мы подразумеваем, что она ведет или проявляет себя определенным образом. Так называемые законы не могут быть законами в полном смысле слова. Они не стоят над явлениями природы, которые мы наблюдаем. Но с человеком все обстоит иначе. Закон человеческой природы или закон добра и зла просто должен стоять над фактами человеческого поведения. Помимо фактов, мы имеем дело с чем-то еще, с законом, который мы не изобрели, но которому явно должны следовать. А сейчас я хочу разобраться, что говорит нам это о мироздании, в котором мы живем. Как только люди научились мыслить, они стали задумываться о том, что представляет собой Вселенная и как она произошла. В самых общих чертах существуют две точки зрения. Первую называют материалистической. Вторая точка зрения – религиозная. Согласно ей, источник видимой Вселенной, скорее всего, в каком-то разуме. Этот разум обладает сознанием, у него свои цели, он отдает предпочтение одним вещам перед другими. С религиозной точки зрения именно он и создал мироздание, частично ради каких-то целей, о которых мы не знаем, а частично и для того, чтобы произвести существа, подобные себе самому, то есть наделенные разумом. Пожалуйста, не подумайте, что одна из этих точек зрения бытовала давным-давно, а другая постепенно ее вытесняла. Всюду, где когда-либо жили мыслящие люди, существовали обе. И заметьте еще одно. Вы не можете установить, какая из этих двух теорий правильна с научной точки зрения. Наука ведь действует через опыт, через опыты. Она наблюдает, как ведут себя предметы, вещества и тому подобное. Любое научное утверждение, каким бы сложным оно ни казалось, сводится в конечном счете примерно к следующему. Я направил телескоп на такую-то часть неба в 2:20 ночи 15 января и увидел то-то и то-то. Или я положил столько-то вещества в сосуд, нагрел до такой-то температуры, и получилось то-то и то-то. Не подумайте, что я имею что-нибудь против науки, я только объясняю, как она действует. Чем человек ученее, тем скорее, надеюсь, он согласится, что именно в этом и состоит наука, именно в этом польза ее и необходимость. Но почему все то, что изучает наука, существует вообще, и стоит ли за этим нечто совершенно от него отличное, вообще не вопрос науки. Если за всей обозреваемой нами действительностью нечто существует, то оно либо останется неизвестным, либо даст знать о себе каким-то особым путем. Решать же, существует оно или нет, в компетенцию науки не входит. Настоящие ученые обычно этим не занимаются. Чаще все это говорят журналисты и авторы популярных романов, нахватавшие непроверенных данных из учебника. Простой здравый смысл подсказал. Даже если наука станет настолько совершенной, что постигнет каждую частицу Вселенной, на вопросы, почему существует Вселенная, почему она ведет себя так, а не иначе, и есть ли какой-нибудь смысл в ее существовании, тогда, как и теперь, ответа не будет. Положение было бы совершенно безнадежным, если бы не одно обстоятельство. Во Вселенной есть существо, о котором мы знаем больше, чем могли бы узнать благодаря наблюдением извне. Существо это – человек. Мы не просто наблюдаем за людьми, мы сами люди. В данном случае мы располагаем так называемой внутренней информацией. Благодаря ей нам известно, что люди чувствуют себя подвластными какому-то нравственному закону, которого они не устанавливали, но о котором не могут забыть, как бы ни старались, и которому явно следует подчиняться. Обратите внимание вот на что. Всякий, кто стал бы изучать человека со стороны, как мы изучаем электричество или капусту, не зная нашего языка и, следовательно, не имея возможности получать от нас внутреннюю информацию, из простого наблюдения за нами никогда не пришел бы к выводу, что у нас есть нравственный закон. Да и как он мог бы прийти к этому? Ведь наблюдения показывали бы ему только то, что мы делаем, а нравственный закон говорит о том, что мы должны делать. Точно так же, если бы что-то скрывалось за доступными наблюдению фактами, связанными с камнями или с погодой, то, наблюдая их со стороны, мы и надеяться не могли бы это обнаружить. Вопрос таким образом переходит в другую плоскость. Мы хотим знать, стала ли Вселенная тем, что она есть, случайно, сама по себе, без какой бы то ни было причины, или за этим стоит какая-то сила, которая делает Вселенную именно такой. Поскольку эта сила, если она существует, не может быть одним из наблюдаемых фактов, ибо эти факты создает, простое наблюдение за ними ее не обнаружит. Только одно единственное явление наводит на мысль о том, что есть что-то помимо наблюдаемых фактов. И явление это мы сами, лишь в нашем собственном случае мы видим, что-то и впрямь есть. Давайте посмотрим с другой стороны. Если бы за пределами Вселенной существовала какая-то контролирующая сила, она не могла бы показать себя нам в виде одного из элементов Вселенной, как архитектор, по проекту которого сооружен дом, не может быть стеной, лестницей или камином. Единственное, на что мы могли бы надеяться, что сила эта проявит себя внутри нас в виде какого-то приказа, стараясь направить наши действия в определенное русло. Но именно это мы и находим внутри себя. Не правда ли? Именно тут надо бы насторожиться. Единственный случай, когда мы могли бы надеяться на ответ, дает нам ответ положительный. А в других случаях, где мы ответа не получаем, мы видим, почему не можем его получить. Предположим, кто-то спросил меня. Вы видите человека в синей форме, который идет по улице и оставляет бумажные пакетики у каждого дома. Почему вы предполагаете, что в них письма? Я бы ответил. Потому что всякий раз, как он оставляет мне такой пакетик, я нахожу в нем письмо. Если бы мне возразили, но вы же не видели тех писем, которые, по вашему мнению, получают другие люди? Я бы ответил, конечно нет, ведь они не мне адресованы. О содержимом пакетов, которые нельзя открывать, я догадываюсь по аналогии с тем пакетом, который я открывать могу. Точно так же обстоит дело у нас. Единственный пакет, который мне разрешается открыть, — человек. Когда я это делаю, особенно когда открываю одного конкретного человека, которого называю «я», то обнаруживаю, что я существую не сам по себе, что я подвластен какому-то закону. Что-то или кто-то хочет, чтобы я вел себя так, а не иначе. Конечно, я не думаю, что внутри камня или дерева я нашел бы то же самое, как не думаю, что все остальные люди получают такие же письма, как я. Я мог бы, например, обнаружить, что камень обязан подчиняться закону тяготения, но отправитель писем просто говорит мне, чтобы я подчинялся закону моей человеческой природы, тогда как камень подчиняется законам другой, своей. Как-то кажется, что в обоих случаях действует отправитель писем, сила, стоящая за фактами, начальник жизни, ее руководитель. Не подумайте, пожалуйста, что я иду быстрее, чем надо. Я и на 100 километров не подошел еще к Богу, каким толкует его христианское богословие. Все, что я сказал до сих пор, сводится к следующему. Что-то руководит мирозданием и проявляется во мне как закон, который побуждает меня творить добро и испытывать угрызения совести, если я содеял зло. Я думаю, нам следует предположить, что эта сила скорее подобна разуму, чем чему-нибудь иному, потому что в конечном счете единственное, что мы знаем помимо разума, это материя. Но едва ли можно вообразить себе кусок материи, дающий указания. Впрочем, вряд ли эта сила точно соответствует разуму в нашем понимании. Пожалуй, еще меньше соответствует она человеку, какой он есть. Посмотрим, удастся ли нам в следующей главе узнать о ней немного больше. Но предупрежу, за последнее столетие появилось немало слишком вольных фантазий о Боге. Я решительно не собираюсь предлагать вам ничего подобного. Примечание. Чтобы этот раздел вышел достаточно кратким и пригодным для радиопередач, я упомянул только материалистическую и религиозную точки зрения. Но для полноты картины мне следовало бы упомянуть и о промежуточной, о так называемой философии жизненной силы или творческой эволюции. Остроумнее всего философия эта представлена у Бернарда Шоу, а глубже всего у Бергсона. Сторонники ее полагают, что небольшие изменения, благодаря которым жизнь на нашей планете развивалась от ее низших форм до человека, не были случайными. Их направляла целеустремленная сила жизни. Когда говорят о такой силе, мы вправе спросить, обладает ли она разумом. Если да, то разум, породивший жизнь и ведущий ее к совершенству, это просто Бог. Таким образом, эта точка зрения уподобляется религиозной. Если же сила эта лишена разума, можно утверждать, что она к чему-то стремится или у нее есть цель. Не губительна ли такая логика? Идея творческой эволюции очень многих привлекает тем, что она не лишает радости и веры и в то же время освобождает от не очень приятных последствий, вытекающих из того, что Бог все же есть. Когда у вас прекрасное здоровье и солнце сияет, и вы не хотите думать о том, что вся Вселенная — лишь механический танец атомов. Приятно поразмышлять о великой таинственной силе, которая струится через века, неся вас на себе. Если, с другой стороны, вы хотите сделать что-то бесчестное, то сила жизни, будучи слепой, неразумной и вненравственной, не станет вмешиваться, как вмешался бы тот назойливый Бог, про которого нам рассказывали в детстве. Сила жизни — это Бог ручной, укрощенный. Вы можете настроиться на его волну, когда захотите, но сам он тревожить вас не станет. Словом, при вас остаются все удовольствия религии, а платить ни за что не надо. Поистине, эта теория – величайшее достижение нашей склонности принимать желаемое за действительное. У нас есть основания для беспокойства. Я закончил предыдущую главу той мыслью, что с помощью нравственного закона кто-то или что-то за пределами материальной вселенной наступает на нас. Подозреваю, что когда я дошел до этого пункта, некоторые из вас почувствовали какое-то беспокойство. Вы даже могли подумать, что я сыграл с вами злую шутку. Я старательно маскировал религиозное нравоучение, чтобы сделать его похожим на философию. Быть может, вы готовы были слушать меня до тех пор, пока думали, что я собираюсь сказать что-то новое. Но если это обернулось просто-напросто религией, что ж, Мир уже ее испробовал, и мы не можем повернуть время вспять. Если кто-нибудь из вас испытывает такие чувства, мне хотелось бы сказать ему три вещи. Первое. О том, можно ли повернуть время вспять. Подумали бы вы, что я шучу, если бы я сказал, что надо перевести стрелки часов. Ведь когда часы идут неверно, это очень разумно. Если вы задумаетесь над современным состоянием мира, вам станет совершенно ясно, что человечество совершает великую ошибку. Мы все на неверном пути. А если это так, то всем нам необходимо вернуться назад. Возвращаясь назад, мы скорее придем вперед. Второе. Заметьте, что мои рассуждения не так уж религиозны и нравоучительны. Мы еще далеки от Бога какой-либо конкретной религии, тем более от Бога религии христианской. Мы лишь подошли к кому-то или чему-то, что стоит за нравственным законом. Мы не прибегаем пока ни к Библии, ни к тому, о чем говорит церковь. Мы стараемся понять, не сможем ли мы узнать что-нибудь об этом таинственном существе своими собственными силами. И тут я со всей откровенностью скажу, то, что мы обнаруживаем, просто поражает нас. Об этом существе свидетельствуют два факта. Прежде всего, это созданная им Вселенная. Если бы она была единственным свидетельством о нем, то из наблюдения за ней мы должны были бы сделать вывод, что он, этот загадочный некто, великий художник. Вселенная воистину прекрасна, но в то же время вынуждены были бы признать, что он безжалостен и враждебен людям. Вселенная – очень опасное место, внушающее неподдельный ужас. Кроме того, о нем говорит нравственный закон, который он вложил в наш разум. И это второе свидетельство более ценно, чем первое, поскольку оно дает нам информацию внутреннюю. Из нравственного закона вы больше узнаете о Боге, чем из наблюдения за Вселенной. Точно так же, как вы больше узнаете о человеке, слушая, как и что он говорит, нежели созерцая построенный им дом. На основании второго факта мы делаем заключение, что существо, пребывающее за видимой Вселенной, горячо заинтересовано в правильном поведении людей, в честной игре, в бескорыстии, храбрости, искренней вере и правдивости. Тут нам приходится согласиться с утверждением христианства и некоторых других религий, что Бог добр. Но не будем спешить. Нравственный закон не дает нам никаких оснований считать, что Бог добр в обычном смысле, снисходителен, мягок, благожелателен. В нравственном законе нет никакой снисходительности. Он тверд, как алмаз. Он приказывает идти прямыми путями и, кажется, совсем не заботится о том, болезненно ли, опасно или трудно следовать этому приказу. Если Бог таков же, как нравственный закон, то он едва ли мягок. Пока что нам нет смысла говорить, что под добрым Богом мы понимаем такого Бога, который способен прощать. Ведь прощать способна только личность. А мы еще не вправе утверждать, что сила, которая скрывается за нравственным законом, скорее похожа на разум, чем на что-то другое. Но это еще не значит, что эта сила должна быть личностью. Если это просто безличный, бесчувственный разум, то, вероятно, нет смысла просить его о помощи или поблажке, как не имело бы смысла просить таблицу умножения, чтобы она простила вас за неправильный счет. Бесполезно и говорить, что если Бог – безличное абсолютное добро, то он вам не нравится, и вы не собираетесь обращать на него внимание. Бесполезно это потому, что одна часть вас самого стоит на стороне этого Бога и искренне соглашается с осуждением жестокости, жадности, бесчестности и корысти. Вы, быть может, хотели бы, чтобы он был снисходительнее на этот раз, но в глубине души вы сознаете, что если сила, стоящая за Вселенной, не будет безоговорочно обличать недостойное поведение, она перестанет быть добром. С другой стороны, мы знаем, если существует абсолютное добро, оно должно ненавидеть большую часть того, что мы делаем. Вот в каком ужасном, безвыходном положении оказываемся мы с вами. Если Вселенной не правит абсолютное добро, то все наши усилия напрасны. Если же абсолютное добро все-таки правит Вселенной, то мы ежедневно бросаем ему враждебный вызов, и не похоже на то, чтобы завтра мы стали хоть немного лучше. Таким образом, и в этом случае наша ситуация безнадежна. Мы не можем жить без этого добра и не можем жить в согласии с ним. Бог – наше единственное утешение, но и самый страшный ужас. В нем мы сильнее всего нуждаемся, и от него же больше всего хотим спрятаться. Он – наш единственный союзник, а мы его враги. Послушать некоторых, так встреча с абсолютным добром – одно удовольствие. Им надо бы хорошенько задуматься, они все еще играют в религию. Надмирная доброта несет либо великое облегчение, либо величайшую опасность, в зависимости от того, как вы ей ответите. А мы с вами отвечаем неправильно. Теперь я подошел к третьему пункту. Избирая окольный путь, чтобы подойти к тому, что меня действительно интересует, я не хотел разыгрывать вас. Я избрал его вот по какой причине. Всякий разговор о христианстве лишен смысла для людей, не познакомившихся с тем, что я описал. Ему, насколько мне известно, нечего сказать людям, которые не знают за собой ничего плохого и не чувствуют, что нуждаются в прощении. Только после того, как вы поймете, что нравственный закон действительно есть, как есть и сила, стоящая за ним, а вы нарушили этот закон и повели себя неверно по отношению к этой силе, только тогда и ни секундой раньше христианство станет обретать для вас смысл. Если вы знаете, что больны, вы следуете советам доктора. Если вы знаете, как безысходно ваше положение, вы начнете понимать, о чем говорят христиане, потому что они предлагают объяснить, почему мы ненавидим добро и любим. Они предлагают объяснить, как это Бог может быть безличным разумом, стоящим за нравственным законом, и в то же самое время личностью. Они говорят нам, как невыполнимые для нас требования закона были выполнены за нас, как Бог стал человеком, чтобы спасти человека от Божьего осуждения. Это старая история. Если вы пожелаете углубиться в нее, вы обратитесь к тем, кто компетентнее, чем я. Я прошу от вас одного – взглянуть в лицо фактам, чтобы понять вопросы, на которые христианство предлагает ответы. А факты эти пугают. Я хотел бы сказать что-нибудь более радужное, но должен говорить то, что считаю правдой. Конечно, я целиком согласен с тем, что христианство в конечном счете – источник несказанного утешения. Но начинается оно не с утешения. Оно начинается с тревоги и смятения, которые я описал, и не имело бы смысла идти к этому утешению, минуя стадию тревоги. В религии, как на войне, как во многих ситуациях, покой, утешение нельзя обрести, если искать только его. Вот если вы будете искать истину, то, возможно, обретете и покой. Если ищете только покой, вы не найдете ни его, ни истины. Найдете вы пустые речи да помышления, которые будут вам казаться истиной в начале пути, но в конце же его вас ждет безнадежная отчаяние. Почти все мы излечились от предвоенных розовых мечтаний о согласованной международной политике. Настало время излечиться от них и в религии.